Так вот, во вторе мы говорили о том, почему были храмы разрушены, и мы говорили о том, что во вторе, в недельной главе Ваетханан, сказана известная фраза «Нахаму, нахаму, ами» два раза. «Йомар» в будущем времени. Всевышний говорит, в будущем, как бы я скажу «Нахаму, нахаму, ами». Пророк Йешаяу это говорит. Да, и все спрашивают, почему два раза? Да, мы бы поняли, если бы один раз сказано было бы «Нахаму, утешайте». А во-вторых, почему в будущем Всевышний скажет это в будущем? Есть много объяснений этому. Вот Мальбим, известный комментатор Танаха 19 века, говорит очень просто, что утешайте народ Израиля, чем вы утешаете, что есть две возможности, что 2000 лет, каждый год Гмара говорит, что когда, если храм не отстроен, вот мы сейчас опять 9 ава отмечали, с прошлого 9 ава храм не был отстроен, значит, мы не справились со своей задачей, да? И если мы в будущем году будем отвечать 9 ава, значит, мы снова не справились с этой задачей, да? Итак, с разрушения первого храма, в общем, около 2400 лет, да? 2400 попыток, мы не справились, да? И это, казалось бы, очень, так сказать, если человек что-то пытается сделать, раз, два, три, четыре, пять, и не получается, это обескураживает. А если он пытается что-то сделать 2400 раз и не получается, это очень обескураживает. И поэтому до разрушения храма пророк Йешаяху говорит «Нахаму, нахаму, ами». Да? «Утешайте, утешайте народ». Но чем вы утешаете? Говорит там Альбин, почему два раза? Потому что есть две возможности. Одна возможность, есть такая возможность, даже если 2400 раз не получилось его восстановить, все равно 2401 раз есть шанс, это реальный шанс. И второе, что даже если до конца установленного срока истории евреи не смогут восстановить храм, есть еще одна возможность, поэтому сказано два раза, то, что называется «Бейта», в нужное время придет избавление. Даже если евреи не смогут, смогут этого достичь сами. И поэтому в будущем времени сказано «Утешайте». И, кстати, это объясняет, почему евреев нужно утешать. Да? Почему евреев нужно утешать? Как Тора говорит, как отец наказывает сына, Всевышний наказывает еврейский народ. Если сын сделал что-то неправильное, да, и ему отец говорит, все, там, не пойдешь играть во двор, да. А представьте, отец говорит, не пойдешь играть во двор, а потом отец говорит, ой, как тяжело, что ты не пошел играть во двор. Конечно, все играют в мяч, а ты так расстроился, что ты не пошел играть во двор. Это не педагогично, да? То есть, если полагается наказание, что утешать-то с ним? А то, что мы сейчас сказали, объясняет, почему нужно утешать. Потому что, как бы, евреи сами его разрушили, этот храм, и не могут восстановить 2400 лет. Конечно, это очень обескураживает. Конечно, в такой ситуации евреев нужно утешать. И как говорит наша автора, еврейский народ в этой ситуации определяется тремя глаголами, да, а и в женском роде, потому что это Кнессет Исраэль, да, и женская сторона, так сказать, более пассивная, получающая, да, в еврейской философии. И еврейский народ определяется женским родом, особенно в такой ситуации, называется «Ания», «бедная». И имеется в виду не только материально, а бедное, не столько материально, а бедное в духовном плане. Когда с человеком, не дай бог, случается какая-то трагедия, ему сложно говорить о высоких материях. Он поглощен тем, что случилось, он ищет выход из ситуации. И поэтому евреи в Галуте, по большому счету, глобально борются за выживание. Или в физическом плане, или в духовном плане, с ассимиляцией, там, со всеми другими проблемами. Да, то есть, по большому счету, в Америке, слава богу, сейчас вроде бы нету физической угрозы, но есть ошеломляющая ассимиляция, а в Израиле меньше ассимиляции, там есть физическая угроза существования. И многим сложно, так сказать, посмотреть на большую картину, что происходит, что они могут сделать. Вторая проблема – суара. Да, то, что многие переводят как... Как здесь переводят Примагурт Хенкель? Сейчас я вам скажу. Встревоженная, да. Встревоженная, как Сеорана и British Storm. Встревоженная. Но Равесос приводит другое объяснение, что как шторм нету покоя. Все то туда, то сюда. Да? Мы все родились совсем в другом месте. И проводим значительную часть нашей жизни за тысячи километров от этого. И это очень типичная еврейская история. Да? Как говорили в 70-е годы, евреи – это не роскошь, это средство передвижения. То есть это плохо, но это исторический факт. Да? И второе – безутешное – лонухама. Да? Почему лонухама? Почему безутешное? Потому что, как мы говорили, каждый год пытаемся, и не получается. И сложно, сложно утешиться. Да? И в такой ситуации сложно выполнить эту задачу. И для того, чтобы помочь нам выполнить эту задачу, я хочу привести краткое объяснение двум кинот, элегиям, которые читают 9 ава. 9 ава очень много элегий, и часто люди, они-то и так не едят и не пьют. И иврит довольно, так сказать, непростой даже для тех, кто свободно говорит на иврите. И они как бы читают, честно читают элегии, но не до конца иногда понимают, о чем они, почему они там и что они хотят сказать. Так вот, может быть, самая важная или одна из самых важных элегий, которые мы читаем, это кина, это элегия, которую написал пророк Ирмиягу. Да, пророк называется Вайконен Ирмиягу аль Йошиягу. Если вы используете сборник элегии издательства Art Scrolls с переводом на английский язык, который использует большинство синагог, и, по-моему, это скопировано с издательства нашей синагоги, которое использует Нусах Сфарад, то там это страница 188 или 11-я элегия. Я думаю, что во всех Art Scrolls изданиях это 11-я элегия. И такая элегия, и Ирмиягу оплакивал Йошиягу. И дальше Ирмиягу описывает, каким великим человеком был Йошиягу. И говорит, что со времен Моше не было такого царя, который встал в защиту чести Всевышнего. Казалось бы, конечно, нам жалко, что вот был такой царь Йошиягу, и там он погиб. Жалко, конечно, но, казалось бы, мы бы лучше прочитали элегию про жертв катастрофы, да, как бы, или, я не знаю, жертв крестовых походов, или жертв разрушения первого и второго храма, как бы нам было это больше понятно, почему нам так важно, что Ирмиягу оплакивал царя Йошиягу, который, кстати, погиб до разрушения храма, да, это не связано, казалось бы, одно с другим. Были, к сожалению, много хороших людей, которые в трагических обстоятельствах погибали, но жалко, конечно. Почему это нам так важно? История такая, что был такой царь Менаше, да, который был одним из худших царей, да, в иудейском царстве. Вы знаете, что израильское царство разделилось на два. Иудейское царство, как правило, было лучше израильского, колено Иуды и Беньямина, из которого происходит большинство сегодняшних евреев, те, кто остались. Да? И 10 колен, как вы помните, их угнали раньше, и осталось на какое-то время было только иудейское царство. И вот в иудейском царстве был такой царь Менаше. Да? У него был очень праведный отец, кстати, который был пророком, и сначала даже вообще не хотел иметь детей, потому что у него было пророчество, что у него появится такой сын. Это очень интересная история, мы не будем в нее входить. Но этот царь Менаше, он сознательно сделал все, чтобы разрушить служение Всевышнего в народе. То есть, если были другие цари, даже в Израильском царстве, например, царь Ахав, да, который поклонялся Баалю там. В то время, мне это сложно понять до некоторой степени, но у людей была тяга поклоняться идолам, да, как говорится, да, мне надо на кого-нибудь молиться, подумайте про простому муравью. Была такая тяга, как сейчас у людей есть тяга ко всяким другим вещам, была тяга поклоняться идолам. Он поклонялся идолам, он хотел убить пророков, да, пророков Всевышнего. Жена посоветовала, как это часто бывает. У него была жена Изевель такая, да. Хотела убить пророков Всевышнего, жуткая ситуация. Но при этом, что мы видим в Танахе? Что он готов рисковать своей жизнью, чтобы защищать честь свитка Торы. И у него кошерная, во дворце у него кошерная кухня. При всем при этом. Такой парадокс, казалось бы. А с Менаше была другая история. С Менаше была такая история, что он не только сам поклонялся идолам, но он как товарищ Сталин буквально насаждал в народе культ идолопоклонства. И в конце концов, когда и он проиграл войну, его начали жарить на костре, он, так сказать, буквально, он стал обращаться ко всем идолам, и в конце концов решил, ну, терять нечего, можно обратиться к Всевышнему, и Всевышний его спас. Очень интересная есть такая тема, почему Всевышний это сделал, и является ли это настоящим раскаянием. Но почему я вам это рассказываю? Что после него пришел царь Йошияху, да? И иудейское царство было в духовном плане полностью, как, так сказать, как в 30-е годы. Там десятки лет полностью, так сказать, железной рукой преследовали людей, которые поклонялись Всевышнему и разрушали служение Всевышнему. Поэтому, когда пришел молодой царь Йошияху, то и Иудея была почти духовной пустыней. То есть остались еще где-то там люди по чердакам попрятались, которые знали Тору. Да, но в общем была духовной пустыней. И он приходит к власти в очень молодом возрасте, и он решает отремонтировать храм. Храм приходит в запустение, он решает, что нужно отремонтировать храм. И когда ремонтируют храм, как говорит Танах, там находят Коэн Гадоль Хилькияу, находят там свиток Торы. И, кстати, Хилькияху был отцом пророка Ирмиягу. Да, он находит там этот свиток Торы. И есть два мнения, что есть как бы простое объяснение, что нашли свиток Торы, что, в общем, немножко сложно понять, потому что, как бы, уж сложно понять, что вообще никто не видел свитка Торы. И есть мнение, что нет, что знали про свиток Торы, но... Что значит нашли свиток Торы? В храме хранился свиток Торы, который написал Моше Рабейну. По нему сверяли все остальные свитки Торы. И этот свиток Торы был всегда, когда его открывали, он был в начале, на первой главе Берешит. А тут, когда открыли этот свиток Торы, он был чудесным образом открыт в книге Дворим, где сказано «Арур ашерло якима диврея тура азот ла асотута». Да? Проклят тот, кто поддержит, кто не будет выполнять слова этой Торы, со всеми ужасами, которые там написаны, которые могут произойти с еврейским народом. И на молодого царя это произвело большое впечатление. И он понял, что да, что это не случайно. И что если евреи не будут выполнять слова Торы, то они все эти жуткие вещи с ними могут произойти. И они действительно, в конце концов, с ними произойти. Поэтому он начал обратный процесс. Он действительно разрушил идолов. Он начал то, что здесь сейчас называется движение тшувы. Действительно, люди перестали поклоняться идолам. Началось еврейское образование. Он сделал много замечательных вещей, но он недооценил еврейский народ. Несмотря на то, что он полностью запретил идолов, все равно остались энтузиасты. Это как, так сказать, во время сухого закона что-то, так сказать, тоталитарно нельзя запретить. И поэтому еврейские умельцы делали таких идолов, которых вешали, тогда были двойные двери такие, на каждой стороне двери. И поэтому когда проверяющие приходили, двери открывали, и даже если среди них были пророки, то идолов не было, потому что он был разбит на части. Когда двери закрывали, они соединялись, и там был идол, как говорит Мидраш. И этих идолов они пропустили. И Тора говорит, что если евреи полностью выполняют Тору, то меч не пройдет через вашу землю. Ни один царь не осмелится пройти через вашу землю. И через какое-то время египетский фараон, который совершенно не хотел воевать с евреями, у него там были свои разборки, ему нужно было просто провести войска через территорию Иудейского царства. Он вежливо попросил у царя Йошияху дать ему пройти его армии, и царь из лучших побуждений ему отказал, потому что он считал, что, что так как он искоренил всех идолов, то это неправильно, потому что Тора говорит, что меч не пройдет через вашу землю. И пророк Ирмиягу, ему сказал, что это неправильно, и что евреи не на таком уровне, да? И что фараон Нехо, фараон Египта, дай ему пройти, он ничего от тебя не хочет, дай ему пройти. И Йошияху не послушался пророка, что на самом деле само по себе является нарушением Торы, в принципе. И вы представляете, как себя чувствовал Ирмиягу, что, что как бы вот есть царь, праведный царь, и даже он не слушается пророка. Вот после всех этих плохих царей, вот наконец есть хороший царь, и даже он не слушается пророка. Да? И Йошияху идет останавливать фараона Нехо, что было совершенно сумасшедшим поступком, потому что у него не было больших шансов с точки зрения, так сказать, военным не было больших шансов. И это было совершенно не нужно, потому что Нехо, как бы, не нужен, он не нужен был Нехо, Нехо хотел воевать с Ассирией. Может, вообще-то, может быть, даже было и хорошо для евреев. И фараон Нехо убивает Йошияху, просто потому что тот стоит на его пути. Он показывает ему, кто есть кто. Причем мученической смертью. У него выпускают 300 стрел. Да? Причем фараон не захватывает Иудейское царство. Ему это все совершенно не нужно. Он идет воевать с Ассирией. И в этот момент пророк Ирмиягу оплакивает Йошияху и пишет эту элегию. И это показывает, что такое Ават Хинам. Почему я вам всю эту длинную историю рассказываю? Что пророк Ирмиягу, который на самом деле должен был быть оскорблен царем Йошияху, который его не послушался, да? Причем все об этом знали, и он был праведным царем. И это подрывало не только личный авторитет Ирмиягу, но и, как то, что называют по-английски, credibility, и, так сказать, правдоподобность всех его пророчеств, потому что вот праведный царь его не послушал. А как вы помните, это был пророк Ирмиягу, который больше других пророков предсказывал разрушение храма и видел, как это произошло. И тем не менее, что мы видим, что сказал бы обычный человек. Обычный человек мог сказать: смотрите, вот, смотрите, ну, вот, смотрите, он меня не послушался. Вот смотрите, что с ним случилось. Праведник, может быть, бы промолчал, или там, я не знаю, принес соболезнования. А пророк Ирмиягу не просто это сделал, но он написал эту потрясающую элегию, где он пишет, что со времен Моше Рабейну не было такого царя, как Йошияху. И т.д. И вы можете ее прочитать. Это первая элегия. И это, кстати, самая древняя элегия, написанная пророком. Ее обязательно нужно читать 9 ава. А есть еще одна интересная элегия, номер 41. Называется «Шаали Сруфа Бээш, Лишлом Авилаях». Сожженная огнем, имеется в виду Тора, проси за благополучие тех, кто скорбит о тебе. Такая очень необычная фраза. Казалось бы, есть простое объяснение, что в 1242 году во Франции король Франции Людовик IX приказывает сжечь Талмуд. Да? Что была огромная трагедия для еврейства. Во-первых, так сказать, все это пережить. И это была только часть начала, с этого только начались гонения на французское еврейство, которые закончились полным изгнанием евреев из Франции в какой-то момент. Но, кроме всего прочего, Талмуд стоил огромных денег, потому что не было печатного станка, да, его переписывали от руки, и, как вы понимаете, это очень много страниц, и вообще это очень тяжело было сделать, то есть были общины, в которых были только отдельные тома, и были в ешивы, в которых не было всего Талмуда, да, то есть это была очень редкая вещь, то, что сейчас мы можем купить в любой лавке весь Талмуд, еще со всеми комментариями, это было очень тяжело для них. Да? И казалось бы, это вот об этом мы плачем. Но это понятно, но опять же, ну жалко, конечно, что Талмуд сожгли, а сколько людей погибло до и после этого. Казалось бы, нужно об этом плакать. Но здесь есть еще один очень интересный момент, который должен нас опять же, научить, что такое Ават Хинам и что такое Синат Хинам. Рабейну Илелю Верона, раввин, который жил в Италии, видел, как это произошло. И он пишет, что сожжение Талмуда было наказанием евреев Франции. Мера за меру. Только он мог это написать. Почему это было мера за меру? Потому что на этом же месте до этого были сожжены другие еврейские книги. Вы не знаете, какие еврейские книги были сожжены? До этого на этом месте были сожжены книги Рамбама. Такая история, о которой, может быть, иногда не рассказывают, но в принципе... Книги Рамбам не сразу был принят всеми, как, так сказать, Анешера Гадоль, Великие Орелы, от Маше до Маше не было такого, как Маше, это потом мы знаем. А в начале то, что писал Рамбам, и то, как он это писал, его метод учебы очень отличался от того, как учились во Франции. Да? По ряду причин, мы не будем сейчас в это входить. И поэтому ученые Франции стали критиковать работы Рамбама. И, в принципе, это было легитимно. Но, как всегда бывает в таких ситуациях, дальше дело пошло дальше. И когда дело доходит до обычных людей, то это иногда развивается в очень такие неприятные формы. И поэтому работы Рамбама стали запрещать. И в какой-то момент, я так все укорачиваю, потому что времени мало, эти работы передали католическим монахам, которые, так сказать, объяснили им, видимо, что там такое, в чем проблема, которые согласились, что это тоже плохая вещь. И я думаю, что они любую бы еврейскую книгу сожгли бы с удовольствием. И эти его книги публично сожгли. Сначала в месте, которое называлось Мольперье, а потом в Париже в 1242 году. Так вот, в наказание за это на этом же месте так Всевышний сделал, что король сжег Талмуд, которым гордились евреи Франции. Потом евреи Франции, так сказать, в принципе, распалось. Евреи были выгнаны из Франции. И это должно нас научить одной очень важной идее. Есть, кстати, я слышал мнение, что Раби Йона, который написал Шары и Чува, он написал эту книгу «Врата раскаяния», потому что он вначале поддерживал критику Рамбама, я не знаю, поддерживал ли он идею сжигать его книги, но потом, когда случилась эта трагедия с Талмудом, он это понял и поменял свой, сделал Чуву. И это учит нас очень важной идеей, что разные люди, у Торы 70 граней, 70 это очень много, иногда как бесконечное понимание, и люди, разные люди могут ухватывать какие-то грани, воспринимать ее по-разному. И это нормально, это всегда так было, но и они могут не соглашаться. Но когда эти разногласия выходят из разногласий, из рамок разногласий превращаются в то, что я вам сейчас описал, когда это превращается в такие склоки и ненависть, то это разрушает храм. То есть это, казалось бы, такая очень простая идея. Что здесь особенного в этой элегии? Что мы говорим с Руфа Баэш, и то, и другое было Тора. И работы Рамбама были Тора, совершенно очевидно, и комментарии французских ученых были Тора, и то, и другое были Тора. Но из-за того, что была эта вражда, это сама Тора, которая привела к этой вражде, которая была неправильно применена, неправильно приведена в действие, неправильно понята, из лучших побуждений, да, привела к тому, что храм был разрушен. Это на самом деле то, что случилось во времена второго храма, как мы говорили, когда эта беспричинная ненависть строилась, казалось бы, сочеталась с тем, что каждая из этих групп, которые враждовали и даже убивали друг друга, все они верили во Всевышнего, они изучали Тору каждый по-своему и думали, что каждая из них делает то, что нужно. И эта проблема до сих пор нас преследует. Больше чем 1000 лет после разрушения храма происходит эта трагедия с работами Рамбама, которая показывает, что та же проблема, которая была во время разрушения храма, она есть. И я не должен вам буду приводить примеры, что, к сожалению, даже в наше время какие-то отголоски этой проблемы существуют. Вы, к сожалению, это не секрет, и вы все слышали о каких-то там религиозных войнах, мой экшер это кошерное, твой экшер это не кошерное, и есть, конечно, нужно следить за кашрутом и за всеми, так сказать, со всеми этими вещами, когда это перерастает в открытую вражду, то тяжесть этой вражды иногда во много раз превышает ценность тех устражений, которые каждая сторона считает, что она выполняет, а другая не выполняет. Поэтому мы должны избегать таких ситуаций. И я говорю, и то, и другое было Тора, и обе стороны... Ну, Рамбам здесь, конечно, ни при чем. Рамбам не призывал сжигать какие-то книги французских евреев. Но обе стороны были правы. Но когда события выходят за рамки разумных, интеллигентных разногласий, тогда это превращается в разрушительную силу, которая может разрушить храм. Поэтому мы должны сделать из этого вывод. И стараться достичь той степени беспричинной любви Авад Хинам, которую достиг пророк Ирмиягу, когда он оплакивал царя Йошиягу в своей самой древней, наверное, самой важной элегии на 9 ава. Спасибо.